Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа. Владислав Юртов, Радио Телос. Как и всегда, по вторникам в 16.00 я вас приветствую. Всех болельщиков футбола и всех остальных смежных видов спорта я поздравляю с продолжающимся праздником футбола. Даже Александр Анисимов сейчас за спиной нашего гостя нового в передаче там размахивал руками, болел, он безотрывно практически от производства болеет за все команды, участвующие в футболе, но в особенности, конечно, за Россию. Не знаю, я вот не болельщик, но душой и немножечко телом я с вами, друзья. Но тем не менее мы продолжаем наш эфир «Глаз народа», и сегодня передача у нас с таким, может быть, провокационным названием «Я раб и счастлив этому». Отдуваться в этом эфире у нас будет Борис Козырев. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Чуть погромче, пожалуйста. Пастор церкви Часовни на Голгофе, правильно?
Совершенно верно.
Самый главный пастор, единственный и неповторимый. Или у вас есть какие-то еще там вторые, третьи пастора? У нас бывает такое.
Ну, у нас есть в нашей общине несколько, да, пастырей, несколько служителей. Но, да, я являюсь старшим пастором нашей церковной общине.
Угу. Почему такое интересное название у церкви Часовни на Голгофе?
Так исторически сложилось. Была такая община неконфессиональная на Западе, небольшая община, которая так называлась. Это, в принципе, довольно распространенное явление. И так вот уж получилось, что она разрослась, превратилась в целое движение, и многие из церквей, которые входят в это движение, они такое же название или вот переведенное название используют.
Как долго вы существуете?
Именно наша община с 92-го года недавно отметили 25-летие.
Друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт eos.fm, вайбер, ватсап, все такое же. +7 977 850 0996. Ну и мобильное приложение «Радио Теос», как всегда, готово работать для вас, чтобы вы нас слушали, а мы готовы принимать ваши сообщения текстовые через это сообщение текстовое. И все те, кто находится за пределами Российской Федерации, могут прямо через него звонить в эфир, и мы обязательно вам ответим на все ваши вопросы, ну или выслушаем вашу конструктивную критику. Борис, вы когда узнали о том, как называется эфир сегодняшний?
Да.
Да? «Я раб и счастлив этому». Угу. Вы помните, что вы написали?
Ну, напомните.
«Счастливые рабы» — это замечательно. Угу. Что же вы имели в виду?
Ну, если говорится, что я раб и счастлив этому, то это же хорошо, да, лучше, чем если бы я был раб и был бы при этом крайне несчастен.
Ну, вы не находите, что быть рабом в принципе не очень такое приличное состояние человека, если можно так сказать, не очень хорошее состояние человека быть рабом чьим-то?
Я понимаю, и, наверное, действительно название было сознательно выбрано, чтобы провоцировать на дискуссию, что когда человек слышит, что его кто-то называет рабом или предлагает ему стать рабом, это вызывает протест. Но в то же время мы, как верующие люди, понимаем, что мы действительно рабы Божьи. Значит, наверное, все не так плохо.
Как давно вы верующий человек?
Ну, сознательно, вот таким близким отношением с Богом я пришел, на самом деле, не так давно, в 97-м году, то есть около, ну, 20 лет назад, чуть больше.
А сколько вам лет самому?
А мне 43 скоро будет.
43 года. Когда вы узнали о Боге, о Христе, о церкви, вообще вас вот слово «раб» и слово «церковь» не вызывало какого-то вот того самого протеста?
Знаете, пожалуй, нет. Как-то вот я не припомню, чтобы у меня это вызывало какое-то отторжение или протест. То есть, наверное, еще до того, как я пришел к этим близким отношениям с Богом, у меня было представление о Боге какое-то, да, и понимание, что он, если он такой, как о нем говорится, допустим, в Библии, то, конечно, он владыка, он имеет право распоряжаться мной. Тут был вопрос, для меня был скорее вопрос, как я могу вообще с ним строить отношения, если вот, как я ни стараюсь, хорошим рабом у меня не получается быть. А насчет того, что я могу ему принадлежать, это как-то вот у меня не вызывало протест. Но я понимаю, что, наверное, может.
Хорошо, давайте послушаем, что думают люди, город Санкт-Петербург, о том, что же такое раб в принципе, да? То есть разберемся с терминологией для начала, прежде чем продолжать наш эфир.
Давайте.
Глаз народа.
Кто такой раб?
Давайте, если честно, да, вот есть историческое определение рабства. Раб — это чужая собственность.
Тот, кто подчиняется. Раб – человек, который тебе подчиняется, по сути-то.
Пропустим этот ответ.
Человек без воли и без свободы.
Ой, слушайте, такое растяжимое понятие.
Который кому-то все-таки подчиняется.
Тот, у кого нет выбора.
Зависимый человек.
Подчиняющийся.
Работник.
Глаз народа.
Нет выбора, нет воли.
Ну, не согласен.
Не согласны?
Тот, у кого нет выбора, нет воли, это уже скорее механизм для какой-то для исполнения. Да, там кнопку нажал, что-то сделал, этот механизм, угу. Он действительно не выбирает. Даже в самые такие вот страшные времена там рабства, какого угодно, исторически, ну, все равно у людей всегда была воля, был какой-то выбор, и они могли бунтовать или подчиняться, и они могли по-разному подчиняться. Ну, в общем-то, и польза от рабов была в том случае, если они, большая польза, если какая-то была большая польза, чем от механизмов, в том, что они в состоянии принимать какие-то хотя бы решения.
Угу.
Ну, соответственно, в этом, конечно, было и уязвимое место рабства, то, что они могли поднять бунт.
А вам не кажется, что у них на самом деле было только два выбора? Либо оставаться рабом, пусть хорошим рабом, но неважно, да, или плохим, но рабом, либо, ну, пойти, в общем-то, вздернуться или там утопиться куда-нибудь. По большому счету, вот...
Нет, я еще раз, вариантов много, мы знаем и о восстаниях рабов, да, и о том, более того, можно было подчиняться тоже по-разному, да, то есть можно было подчиняться, действительно стараясь сделать то, что тебе приказывают, а можно было, ну, подчиняться по принципу, как можно меньше делать и всячески уклоняться от выполнения.
Быть ленивым рабом.
Да, совершенно верно.
Хорошо, что же такое раб? По вашему мнению, да, вот со светской стороны, с точки зрения светского человека.
С точки зрения светского человека, ну, безусловно, действительно, раб – это тот, кто кому-то принадлежит и в силу своего вот этого положения должен выполнять чьи-то приказания.
Угу. А чем отличается слуга от раба?
Опять же, на самом деле, ну, если брать исторический именно контекст, потому что в библейском смысле особой разницы не было. Там более-менее одно и то же слово обозначало любой вариант работы на кого-то, подчинения кому-то.
Ну, там были наемные работники, а были рабы?
Были, ну, на самом деле, слуга, он есть слуга. Он может дальше по разным причинам исполнять этот труд. Да, более того, в историческом-то смысле мы же знаем, что рабы иногда собственностью владели в некоторые периоды, иногда своими рабами владели какие-то исторические периоды.
Был еще Иосиф, который был тоже рабом.
На самом деле, во многих древних государствах все граждане считались рабами государя, рабами там фараона, рабами кого угодно. То есть все они так считали, что они ему принадлежат и должны выполнять его волю.
Угу.
Вот, поэтому тут действительно по-разному как бы это все происходило. Но так, если пытаться разделять, ну, действительно, да, слуга, он делает то же самое, только ему за это платят.
Хорошо, но вот Игорь Демьянов, ну, я, в свою очередь, тоже спрашиваю, кто же такой раб Божий? Вот про светского раба мы поняли, да? А раб Божий в христианском контексте, что это означает?
Раб Божий, ну, в прямом смысле, это тот, кто считает себя принадлежащим Богу и считает, что должен исполнять волю Бога, то есть то, что Бог хочет, то, что Бог повелевает беспрекословно.
Хорошо, как это влияет лично на вашу жизнь, Борис?
Тут, мне кажется, еще очень важно поговорить о мотивах, потому что даже в историческом смысле мы видим, что рабство бывало разное. То есть можно было раба завоевать, заставить его, какого-то человека исполнять твои приказы, можно было его купить, и он твоя собственность, поэтому он должен исполнять твои приказы. Можно, было такое понятие, как долговое рабство. Да, очень многие люди отрабатывали свои долги. То есть смысл рабства был в том, что я на тебя работаю, чтобы расплатиться с долгами, которые иначе расплатиться не могу. И бывали люди, которые, по крайней мере, в Библии описывается вот эта вот ситуация, когда человек мог сказать, мне в этом доме хорошо, я хочу, то есть я даже имею выбор, но я хочу здесь оставаться и делать это.
Да, но в общем и целом рабство – это насилие.
Не всегда.
За исключением вот этих одного момента, да, оговорки.
Это либо принуждение, либо добровольный выбор, да.
Вот на вашу жизнь, как христианского раба, мне даже сложно такое в эфире, я первый раз такое произношу. В эфире.
Христианского раба.
Да. Вот лично для вас быть рабом Бога, что означает? Как это влияет на вашу жизнь? И про мотивы тоже заодно можно сказать, да.
Ну, действительно, прежде всего для меня очень важно, что вот Бог, он не использует все те методы, о которых мы говорили, которыми он мог бы сделать нас рабами. То есть он не заставляет нас силой исполнять свою волю, хотя это ему было бы несложно. Он не напоминает нам постоянно о нашем долге чтобы мы расплачивались, он говорит о единственном виде рабства, который ему угождает, это добровольное рабство. То есть вот из-за того, что я его люблю, я хочу его слушаться, делать все, что он говорит, принадлежать ему.
Uh-huh.
А для меня это очень, для меня это означает, что, во-первых, я действительно не распоряжаюсь полностью самостоятельно своей жизнью, то есть она принадлежит кому-то другому, она принадлежит Богу. А на самом деле это такой интересный момент в служении. Один пастор сказал что-то, что мне как-то очень отозвалось для меня, в моем сердце. Он говорил о ситуации, когда он хотел бросить служение. Вот ему все достало, ему все надоело. Он просто вот как-то молился и говорил, жаловался Богу, как все там тяжело, как в церкви все плохо. И он сказал, знаешь, я решил уволиться, Господь.
Все, пока.
Да, и, ну как бы не от веры отойти, просто вот отказаться от служения. И как-то вот он явственно понял от Бога, Бог, вот бывают такие ситуации, не часто, может быть, но бывают, когда Бог что-то прямо говорит к сердцу. Бог ему сказал, рабы не увольняются. И вот для него это было таким напоминанием, что действительно это добровольно, это наш выбор определенный.
А с другой стороны, рабы не увольняются? Вы же только что сами сказали, да?
Вот стать рабом – это наш добровольный выбор.
Угу.
Если я решил, что я хочу принадлежать Богу, я сделал свой выбор, и только если я его делаю из любви к Богу, это может быть, может иметь смысл. Вот. Но если я этот выбор сделал, значит, теперь я уже не свой.
Хорошо, вы говорите, что Бог не использует каких-то насильственных методов привлечения к себе.
Угу.
Но вот в моей практике лично я встречал много-много людей.
Угу.
Понятно, что это было по их глупости, да, возможно, да. Часто. Но иногда действительно обстоятельства их жизни настолько вокруг них... сворачивались в такую тугую негативную ситуацию, что они буквально вынуждены были идти к Богу. Они вовсе даже не хотели, да, но у них... Они понимали, что все, собственно, выход только один, вот туда, да. И я бы это рассматривал тоже как небольшое, может быть, насилие. Его вынудили прийти к Богу, этого человека.
Ну, еще раз, понимаете, на самом деле мы все-таки верим, что без Бога человеку, в принципе, плохо.
Угу.
Поэтому неудивительно, что если он пытается вот без Бога свою жизнь там строить, то он наталкивается на всевозможные проблемы и препятствия, которые его подталкивают к тому, чтобы ну, правильный выбор сделать. Mm-hmm. И не то чтобы Бог просто вот никак не вмешивается и не побуждает людей прийти к нему или правильно распорядиться своей жизнью, но все равно он оставляет вот этот выбор за человеком, окончательный выбор, потому что как бы тяжело у людей... То есть ну, нет такого, что все, у кого жизнь тяжело складывается, приходят к Богу. Мы же прекрасно понимаем, что люди могут упорствовать и до конца. То есть выбор все равно остается. Конечно, люди с разными мотивами приходят к Богу, но они обычно не всегда осознают себя рабами сразу, а вот рабами Божьими. То есть зачастую люди приходят к Богу как потребители, как там... Ну, как угодно, они что-то от Бога хотят получить.
Как коммерсанты.
По-разному, да. И вот мне кажется, что как раз... И бывают люди, которые пытаются быть рабами Богу из чувства долга как раз, из-за чего-то еще, но это действительно из-за их неправильного понимания того, что, собственно, Бог побуждает их делать.
Я ждал этого комментария, и вот он наконец-таки появился, я ждал, кто же его напишет. Он был в анонсе тоже, но в эфире не было. Николай Гневуш пишет, или Гневуш, извините, не знаю, как правильно. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Евангелие от Иоанна, 15 глава. Спасибо, Николай. Вот он спрашивает, в таком ключе размышления можно? Вот с одной стороны, мы рабы,
да?
А с другой стороны, вот есть же слова в Писании, которые говорят о том, что мы друзья уже.
Совершенно верно. Ну, это, в принципе, очень важно, конечно, заметить, что вот этот термин «раб Божий» – это лишь одна сторона наших отношений с Богом. То есть нельзя все сводить к тому, что мы рабы Божьи. Мы еще и дети Божьи. Он называет своих учеников друзьями, он называет свою церковь невестой, он называет верующих армией своей, воинствами своими и так далее. Множество есть разных таких образов, терминов, которые описывают наши отношения с Богом. Поэтому нельзя действительно все сводить только к тому, что я Богу принадлежу и там тружусь, как-то исполняя Его волю. Есть много других терминов. И здесь очень важный момент вот насчет друзей. Там интересно, потому что там ведь написано в этом отрывке, если его чуть шире почитать, что Иисус говорит своим ученикам, вы называете меня Господом и правильно делаете. Так и есть. То есть они воспринимали его как господина. И он говорит, вы правы, это верно, так оно и есть. Но теперь я называю вас, он говорит, уже не рабами, а друзьями. Почему? Потому что открыл вам свои планы. Угу. И здесь что меняется, да, в этих отношениях? Зачастую люди начинают с того, что вот я просто, я принадлежу Богу, делаю, что он говорит, не думаю, и все. Но Бог хочет большего, он нам показывает свою волю, свои планы, свой характер, и мы начинаем, мы продолжаем ему служить, то есть мы не перестаем быть вот этими слугами, исполняющими волю Божию, но мы уже это делаем как соработники, как угу. друзья, которые понимают цель, план и хотят поучаствовать в этих делах.
Получается, Бог нас включает в более такие интимные взаимоотношения.
Совершенно верно, угу. да. То есть вот он с ними столько времени провел, и теперь он говорит, я вам все объяснил, показал, и вы можете строить со мной отношения уже на более таком вот близком уровне.
Андрей Богонин пишет, а что если Бога нет? Вы видели, да? И еще один комментарий сразу прочитаю. Сергей Маевский. Слуга Бога – это благороднее и более здраво звучит, чем раб Божий. В этой фразе патология.
Ну, понимаете, я не настаиваю на том, чтобы люди использовали ну, то, что вот для них звучит как-то настолько отталкивающе. Да? То есть, если они готовы назвать себя слугами Божьими, то почему бы и нет? Я еще раз говорю, что в Библии на самом деле этот термин не разделялся. Человек, который исполняет чьи-то приказы, вот было там в греческом «дулос», там в иврите какие-то еще слова, и независимо от того, делал ли он это вот по каким бы мотивам он это ни делал, он так, его так называли. Угу. Слуга так слуга. Тут вот что важно. Мы можем подумать, если я слуга, а не раб, то тогда мне зарплата положена.
Или я более независим.
И да, в любой момент вот могу взять и бросить. Но мы можем как, то есть, мы можем как сбежать скорее, чем вот прервать контракт. То есть опасность здесь в том, чтобы контрактные, не превратить это в какие-то отношения контрактные, когда я что-то делаю, потому что рассчитываю за это получить вознаграждение. Угу. Бог, как вот любой, ну, если говорить о добром хозяине, он заботится о своих слугах, о своих рабах, но это не плата за наш труд. Он нас содержит, а мы трудимся послушанием.
Мне кажется, что в этой фразе, в этой, вернее, игре слов содержится какой-то такой самообман, попытка исказить действительность и таким образом поставить себя в какие-то иные ну, взаимоотношения с Богом, да, ну, которые не являются истиной. То есть, ну, я называю себя слугой, а не Богом, потому что, рабом, потому что раб слово меня оскорбляет, унижает мое достоинство, да, воздействует на мою как-то гордость и тщеславие. А как же, какой же я раб? Я же.
Мы не рабы, рабы не мы. Знаете, раб, нас
да,
очень...
Да.
Но здесь еще раз, все-таки мне кажется, что Бог, он с таким огромным терпением относится к тому, что зачастую, пока мы правильно не поймем вот что-то, что он нам говорит, он готов позволить нам использовать другие термины или более так вот поступать в соответствии с тем, что мы уже поняли, приняли и так далее. Потому что, еще раз, человек может действительно с патологией некоторой воспринимать угу. вот это слово «раб» и даже принимать его. То есть он может вот пытаться отказаться от своей воли. Вот нам, мы услышали в интервью, да, разные представления о том, что такое раб. И, соответственно, человек слышит, если ты верующий, то ты раб Божий. И он понимает это вот таким образом. У меня нет воли, у меня нет выбора, я просто вот какая-то игрушка или механизм, который там на нажатие кнопки реагирует. И лучше уж пусть он считает себя слугой, а потом постепенно поймет, что такое раб с точки зрения Библии, чем он вот будет ориентироваться на ложное представление о рабстве.
Я более 20 лет назад, уже, наверное, 25-24 года назад учился в военном училище в одном, и там говорили, хотя еще до этого и мой папа об этом, офицер, говорил, что если ты хочешь командовать, нужно научиться сначала подчиняться. Да?
Да, совершенно верно.
И в отношениях с Богом тоже угу. очень важно тот опыт, который ты получил в жизни, ну, до прихода Бога в твою жизнь, да?
Да.
Кому ты подчинялся или не подчинялся вообще. Угу. И мне было вот интересно послушать сегодня, а кому вообще, в принципе, жители Санкт-Петербурга готовы безоговорочно подчиняться в своей жизни?
Угу. Глас народа.
Кому безоговорочно готовы подчиняться?
Никому.
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 Кому? Саму себе. Только себе.
Только своему мнению.
Наверное, никому.
Жене.
Интересный вопрос. Никому. Родителям?
Никому.
Родителям. Владимиру Путину.
Глас народа.
Ну вот там 4 человека, в принципе, кому-то готовы подчиняться.
Хотя
да?
бы кому-то, да?
Кому-то хотя бы, да. Остальные, большая часть людей, 2/3 из общего числа, в принципе, не готовы никому подчиняться в своей жизни, кроме самого себя.
Безоговорочно.
Безоговорочно.
Надо подчеркнуть, да? Безоговорочно. Потому что я думаю, что если бы был вопрос в принципе, ну, бывает ли такое, что вы кому-то подчиняетесь, ну, все же большинство людей, наверное, признались бы, ну, как ну, на работе все равно начальнику подчиняюсь, ну, все равно там полицейскому, если он тебя остановит, куда ты денешься, подчинишься.
Я более того, я готов представить, что на самом деле некоторые люди даже и на работе своему работодателю готовы в определенных условиях безоговорочно подчиняться, и когда нет другого выхода. Но вот слово «рабство», да, оно вызывает протест, но, тем не менее, оно напрямую связано с, ну, с этим понятием безоговорочное подчинение, да?
Да.
А кому вот Борис готов был подчиняться безоговорочно в своей дохристианской жизни? Был кто-нибудь такой?
Думаю, что на такой вопрос я бы тоже ответил никому.
Никому?
Конечно.
Хорошо. И как легко вы согласились вот с этой идеей о безоговорочном подчинении Богу?
Ну, еще раз, если... То есть я думаю, что даже здесь есть что-то, с одной стороны, здоровое, потому что мы не созданы для того, чтобы безоговорочно подчиняться какому-то человеку, на самом деле. Да, то есть бывают ситуации, когда мы вынуждены, когда это может быть необходимо или правильно, но, в принципе, мы для этого, мне кажется, не созданы. И в этом смысле протест вот этот человеческий, он понятен. С другой стороны, есть, конечно, наша испорченная человеческая природа. Собственно, дьявол ведь что людям пообещал? Вы сами будете как боги, знающие добро и зло. То есть сами будете решать, что хорошо, что плохо. Сами будете распоряжаться своей жизнью. Соответственно, люди, им тяжелее всего действительно вот не поверить в Бога, в его существование, а подчиниться Богу. Признать, что кто-то другой будет решать, что для меня хорошо, что плохо, будет мне говорить, что надо делать. Действительно, это вот уже наш мятеж, наша мятежная природа. Но для меня, опять же, это не было такой вот большой проблемой, когда я начал понимать, какой он, этот Бог. То есть вот безоговорочное подчинение человеку для меня осталось проблемой. Я пришел в церковь, опасаясь, что мне здесь скажут, вот что тебе там, пастор, священник, гуру говорит, то ты будешь делать. И у меня заранее было очень большое сопротивление и опасение на этот счет.
Оправдалось?
Слава Богу, нет. Слава Богу, для меня, ну, так как-то Господь был милостив, что почти сразу в церкви я услышал, что даже слова пастора, слова проповедника надо проверять Священным Писанием, что он тоже человек и может заблуждаться или ошибаться. И, то есть, ну, никто не требовал от меня вот такого бездумного, безоговорочного рабского подчинения другому человеку.
Угу.
С другой стороны, когда мы говорим о Боге, Творце, тот, кто меня создал, уже имеет на меня право. Тот же, кто ради меня умер, может рассчитывать на то, что я чем-то ему отвечу. И на самом деле, я думаю, что, опять же, если вот было бы интересно поговорить с этими людьми и расшифровывать вопрос, вот ну, там кто-то сказал жене, это тоже сразу вызывает вопросы, как это муж безоговорочно подчиняется жене. Но на самом деле, когда мы по-настоящему кого-то любим, нам не так трудно подчиняться этому человеку, то есть подчинять свою жизнь интересам или нуждам.
Часто даже не вызывает сопротивления. Ты просто
мы не думаем об этом.
Это твой
это
любимый
человек.
Ну да, да, да.
Да, и вот почему так важен вот этот мотив, что значит раб Божий? Почему Библия говорит еще в Ветхом Завете об этом механизме вечного рабства только из любви?
Угу.
Потому что если мы любим Бога по-настоящему, то у нас даже вопроса не возникает, там, раб я, или вот как это там ущемляет мою гордость и мои права. Для того, кого любишь, хочешь делать все.
Ну, вот у меня вопрос такой. Если в жизни человек действительно уверовал в Бога, вот он признал, что есть некое высшее существо, неважно, как он его воспринимает, да, но вот есть Бог, который все создал и все контролирует. Разве после вот такого откровения, скажем так, не становится очевидным твое подчинение вот этому сверхсуществу?
Понимаете,
почему этот протест у вас возникает, и у меня он возникал, и у всех остальных он тоже возникает?
Понимаете, во-первых, человек может понять, что Богу бесполезно сопротивляться. Да? То есть он может так осознать, что ну, если Бог настолько могущественный там, и так далее, ну, придется, вот вынужден я ему слушаться, но все равно остается внутренний мятеж, внутренний протест. Отчасти это связано, почему протест остается, потому, он связан со страхом. Потому что почему так страшно кому-то подчиниться? откуда я знаю, что тот, кому я подчинюсь, он о моем благе будет
как-то закончится.
Да, то есть просто мной воспользуется и выбросит, или во зло как-то все это власть использует, сколько у нас примеров перед глазами. Да, то есть вот только когда мы понимаем, что Бог сделал для моего спасения, мне кажется, тогда у нас появляется основание доверять ему настолько, что вот мне не страшно его слушаться. То есть если он жизнью своей пожертвовал ради меня, тогда как-то, ну, понятно, что он вряд ли мне зла желает. Вряд ли он будет мной распоряжаться для чего-то плохого.
Спасибо. Почитаю комментарии. Рина Вебер пишет. Вы сами это поняли, что здесь комментируете? Это уже не к нам комментарий, а к комментирующим людям. У вас, брат, ералаш какой-то. Но я обещал все комментарии читать, я это и делаю. Андрей Анисимов, Анисимков, слуга-наемник, раб-делатель. Андрей Богонин, 21 век, алло, над нами целая вселенная. Какой бог? Бога овцы придумали, дабы волков следить, чтобы меньше кусали. Андрей Анисимков снова пишет. Раб — это смиренный слуга, гордый наемник. Никита Погребенко. А вот Авраам кем был? Рабом Божьим или слугой Божьим? Или кем-то еще, может быть?
Он даже другом Божьим был. Нас,
да, другом Божьим. Сергей Майский.
Безусловно, он был рабом.
Сергей Майский опять пишет. Я, например, служу добру и справедливости и бесплатно, а не кому-то и какому-то конкретному богу. Наталья Княгинина. Я верую в Иисуса, я исповедуюсь православие, я счастлива свободу и миру. Андрей Богонин. Да, ну хорошо, прочитаю. Ну, чувак рамсит за святое рабство. Ну, вот так вот. И Сергей Майский, я считаю, что мы сами боги.
Угу.
Ну, вот можете прокомментировать комментарии.
Да если... нет, ну что тут особенно комментировать. Но вот интересно, да, вот этот последний комментарий, я считаю, что мы сами боги. Угу. Это та самая древняя ложь дьявола, которая сделала людей рабами. Тут, мне кажется, все-таки очень важный момент еще вот какой. Раз уж мы эту тему подняли. Действительно, она все-таки начиналась у нас с того, что люди в любом случае являются рабами. Мы не выбираем между свободой и рабством. Мы выбираем, кому служить. Была эта там песня, да, такая известная, что все равно кому-то служить придется. Ты можешь выбирать, служить Богу или дьяволу, но тебе придется кому-то служить.
Либо глянцевым журналом, либо кому угодно.
Чему угодно, да. Но на самом деле это вот именно такой парадокс, который апостол Петр озвучивает в своем послании, когда он говорит, что мы призваны делать добро как свободные, и тут же добавляет, как рабы Божьи. То есть не как вот использующие свободу для прикрытия зла, а как рабы Божьи. Он говорит тут же о свободе и о рабстве. И он говорит, что люди, которые манят других людей вот этой свободой от Бога, они сами рабы и других закабаляют. Потому что кто чем закабален, кто чему порабощен, тот тому и раб. И человек, который не может удержаться от греха, он раб греха. Он же не потому, что хочет делать этот грех, он его делает. Он даже не может этому сопротивляться. Человек, который не может удержаться от каких-то действий, даже зная, что они, может быть, плохие, что ему стыдно будет, но ради денег, хороших, больших денег, он все равно это сделает, ясно же, что он раб этих денег. И в конечном счете, как раз вот этой ложью, что вы будете боги, вы будете сами все решать, дьявол сделал людей рабами. Они потеряли свободу, которая у них была. Они могли от души, от сердца, с радостью делать то, что угодно Богу. Теперь они вынуждены делать то, что хочет дьявол.
Хорошо, спасибо. Вернемся через полминуты.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да, друзья, нажимайте значок с буковкой «Р» в видеотрансляции, если вы нас смотрите. Привет всем, кто нас смотрит. Можете написать, откуда вы нас... В каком городе вы живете, да, где вы сейчас нас слушаете и смотрите. Мы будем рады узнать об этом, и я зачитаю эти сообщения. Ну, а все те, кто слушают нас через телефон, через приложение или через браузеры на телефоне, то 7715 – тот номер, куда вы можете послать смс-ку с текстом «ТЭОС» пробела «любая сумма». Мы будем рады любому вашему участию в нашей жизни, потому что, собственно, мы существуем благодаря вам, да? Только потому что вы есть у Радио ТЭОС, Радио ТЭОС есть у вас. Вот как-то так, взаимное рабство, взаимная зависимость. Хорошо, я очень часто слышал такие скажем так, аргументы, в основном от людей, которые исповедуют всякое вот неоязычество и так далее и тому подобное, что мы не хотим подчиняться Богу, который ставит нас на колени, да? Вот мы не хотим такого. Наши боги, вот наши самые настоящие, древние, они нас сделали гордыми, свободными и независимыми. Я спросил сегодня у людей в Санкт-Петербурге, почему Бог Библии вообще требует быть рабами.
Глас народа.
Почему Бог в Библии требует от нас быть его рабами?
Потому что, чтобы управлять людьми, нужно, чтобы они подчинялись.
Ух, честно, я не читал Библию и никогда не задумывался об этом, так что мне очень сложно ответить.
О, с Библией это я плохо связан.
Возможно, он считает себя выше нас.
Неверующий, слушайте.
Ну, даже не знаю. Ну, он... Разве он требует? Мне кажется, он не требует. Мне кажется, нет.
А потому что, знаете, он почему требует? От того, чтобы мы должны друг друга уважать и уступать. Вот понимаете, вот молодежь стоит вот сейчас, вот разговаривают. Они не понимают, что идет поток, что нужно отойти в сторону и разговаривать. Вот понимаете, вот я только так думаю.
Я не считаю, что Бог в Библии требует быть от нас его рабами.
Не знаю, не читал.
Не знаю, не читал. Ну, это где такое сказано? Что вы... Я нет, не читал. Поэтому не знаю, как ответить.
В данном случае термин «раб» не корректен. Это немножко другое. Это нюансы перевода. Рабство в понимании общения с Богом – это полное доверие. Его так следует понимать.
Глас народа.
Ну вот по статистике в ЦИОМ у нас 86% верующих людей в стране, и именно сейчас мой сегодняшний опрос показал реальную картину этого, этого опроса, только один из них более-менее знаком с текстом Библии, да, а остальные все совершенно не знакомы с ним. Но все-таки Бог-то Библии требует от нас быть рабами, Борис, или не требует? Честно.
Он ожидает от нас, действительно, что мы доверим ему себя, а значит, мы ему принадлежим, и что мы покорим ему себя. То есть будем от сердца, вот в ответ на то, что он для нас сделал, будем от сердца исполнять его волю. Вот то, что Библия описывает вниманием раба.
А если Бог сделал нас свободными, разве это не мое право, как человека, решать, отвечать на какую-то там чью-то любовь или не отвечать? Вы же, допустим, вы же женатый человек, да. Правильно? И наверняка были женщины, которые помимо вашей жены питали к вам какие-то симпатии, чувства в вашей жизни. Ну, возможно, да? Вы же не обязаны отвечать на любовь каждой этой женщины? Нет. Не обязаны, да? Ну, вы, в конце концов, свободный человек. Вы хотите, отвечаете, хотите, нет. Почему же Бог все-таки ожидает от нас ответа вот на свою любовь? Почему он не дает нам права самим решать, отвечать на
любовь? Он дает нам право.
Дает?
Конечно. Ну, а как? Иначе бы люди не могли... Понимаете, если бы Бог не дал этого права... то все люди бы, они бы все бы это решили, потому что как можно воспротивиться всемогущему Богу? И на самом деле, с другой стороны, тогда тут не было бы никакой ответной любви, потому что любовь возможна только если ты свободно это выбираешь. Вот поэтому, безусловно, здесь Бог дал нам это право, он рассказывает нам о себе, он делает нам предложение, и мы отвечаем или не отвечаем ему взаимностью.
Ну, это не честное право, как вы считаете? Сейчас я возьму немножко противоположную сторону, да? Ведь это, наверное, не очень честная, ну, свобода, поскольку если я не отвечаю на любовь Бога, то по учению христианской церкви я где окажусь там в конце своей жизни? В очень плохом и опасном месте для меня, да? А если я соглашаюсь с этим рабством, то я в шоколаде, да, в Царстве Небесном. Получается, что у меня... как у здравого человека, если мы допускаем, что все это правда, да, если мы четко понимаем, что все это правда, вот сейчас, если я вам предложу, идите по этой дороге, Борис, там вас ждет $1 000 000, а если вы по той дороге пойдете, я вам там хребет сломает кто-нибудь вам, да, какой-нибудь злодей, вы же, очевидно, выберете $1 000 000.
Зависит от того, доверяю я вам или нет.
Нет, но если вы понимаете, что это правда, да, что по этой дороге действительно $1 000 000 будет ожидать, а там вам хребет сломают, вы же не выберете самоубийство, вы же, очевидно, согласитесь $1 000 000.
Если я поверю, что выбор стоит именно так, то, скорее всего, я выберу то, что для меня хорошо, конечно.
Ну, и в этом случае получается, что настоящей свободы у вас нет.
Ну, послушайте, когда, допустим, вам... Ну, вот нам трудно себе представить, мы не девушки, но если представить себе девушку, которая делает предложение, там, миллионер, да, то у нее, конечно, есть некоторые стимулы дополнительные принять это предложение. А интересно, что Бог, чтобы сделать нам предложение, он обнищал. То есть он пришел так, что не было вот такой вот однозначности. Да? Он не предложил тем, кто поверит в него и откликнется на это предложение, сразу райские кущи, беззаботную жизнь, там, богатую, процветающую, здоровую. И потом...
Еще наоборот даже.
Скорее наоборот, да. То есть он наоборот сказал, что будут скорби, будут трудности. Он честно предупредил обо всем этом, рассказал. И мне кажется, что он сделал все, чтобы люди все-таки выбирали его самого, а не то, что он предлагает и обещает. И чтобы у них была возможность либо довериться, либо не довериться. Потому что смотрите, какой момент. Когда Бог, он встретится со всеми людьми лицом к лицу уже вот после смерти, все люди будут на коленях. Библия говорит, что всякое колено преклонится, всякий язык признает, что Иисус Христос Господин. То есть на самом деле будет момент, когда все люди, гордые они там, не гордые, они все будут стоять на коленях. Но это не то, чего Бог ожидает от человека. То есть, если бы задача была просто поставить на колени, достаточно было явиться бы, там, как-то вот свое могущество показать, и эта задача моментально была бы решена. А Бог именно хочет, чтобы люди доверились Ему, чтобы это было вот проявление любви, выражение любви к Нему, желание быть с Ним. И только такой мотив может привести нас к цели. И к тому же все-таки это не то, что Он говорит, а если не полюбишь, я тебе хребет переломаю. Да? Мы идем туда, где сломаем себе хребет. Мы идем вот в это вечное одиночество, к этим вечным мукам. Вот от рождения по нашей испорченной природе мы туда направляемся. То есть Бог, Он нас с этого пути старается увести. Он пришел, чтобы нас оттуда спасти, а не чтобы нас туда отправить.
Но предварительно Он создал это место.
Создал, да, написано, для дьявола и его ангелов, да. Вот. Но тем не менее, это, то, что Он создал изоляцию некоторую, да, такую. То есть Он отделил это вот от того творения, которое предназначил для нас. Но так или иначе, человек выбрал туда направиться, свободно выбрал, с подсказкой, но выбрал. А Бог, Он предлагает изменить направление жизни. И говорит, я вот доведу, но тебе придется меня слушаться. Тебе придется мне доверять для этого. Угу. То есть сам ты не дойдешь.
Почему нужно строить отношения, правильные, здоровые отношения, с точки зрения, ну, Бога, опять же, обязательно, опять же, ставя нас в такое подчиненное положение? Почему, если Он впоследствии называет нас своими сонаследниками, ну, Иисус Христос, да?
Да.
Детьми, почему Он изначально к нам и не относится вот с таким вот уважением?
Он относится с уважением. Нет, еще раз говорю, понимаете, если бы Бог не относился к нам с таким вот уважением, то сделать нас рабами было бы проще простого. Именно потому, что Бог настолько ценит и уважает каждого человека, Он сделал это настолько для себя сложным, я бы сказал, для нас простым. Но Он дал именно вот эту возможность выбирать самим, и только из любви, и только из доверия Ему. То есть иначе все было бы гораздо проще.
Угу.
Просто даже про детей в Библии сказано, что до определенного возраста они почти на положении рабов.
И даже рабы ими командуют.
Есть рабы, которые, да, ими командуют, о них заботятся, их воспитывают, эти детоводители, няньки, которые к ним приставлены. Но так или иначе, то есть, по сути, все равно получается, что вот где-то в начале Бог хочет научить нас доверию и послушанию, которое потом становится все более разумным, осознанным, все более добровольным, когда мы уже легче нам говорить о том, что мы друзья. Хотя я не думаю, что Он сначала говорит только о рабах, а потом начинает говорить о своей любви. Он сразу говорит о любви к нам.
Почитаю комментарии. Сергей Майский опять пишет. Спасибо, Сергей, что вы активно участвуете в нашем эфире. Можете потом либо мне, либо Борису в личных сообщениях что-то написать. Читаю его комментарии. Каждый выбирает ползать ему на коленях всю свою жизнь или ощущать себя свободным творцом. Вот выбор есть у меня. Ползать на коленях или свободным творцом. Никита Погребенко. Свободным творцом под началом Бога. На работе ты не свободен. У тебя есть начальник. Бог твой начальник. Это уже ответ на комментарий Сергея. Любовь – всепоглощающее чувство, не помню, где услышал. И вот опять Сергей. Я считаю себя сыном Бога, и я и Отец единый и бесконечный.
Ну что ж, каждый заблуждается в меру своих.
Каждый заблуждается. Хорошо. Фантазий. Когда мы признаем кого-то для себя авторитетом, ну, Богом, да, когда мы становимся рабами, слугами, неважно, да, мы одновременно с этим какие-то перенимаем, наверное, жизненно, или должны перенимать. Если уж я люблю свою там жену, предположим, и уж тем более Бога, я должен ее жизненные идеалы сделать своими, наверное, да? Какими-то своими. Ну, или признать их, принять их и помогать ей этих идеалов достигать, если уж я ее люблю. Но для начала мне нужно понять, какие же у меня жизненные идеалы. И вот я тоже решил узнать у наших друзей на улице, какие их жизненные идеалы, и тяжело ли им, имея такие идеалы, жить и принимать чей-то авторитет над собой.
Глаз народа.
Перечислите ваши жизненные идеалы.
Ну, наверное, как раз если в этом смысле, то самостоятельность и неподчиненность кому-то.
Служение родине, служение семье, наука.
Не знаю, у меня таких нет, мне кажется. Каждый человек не идеален, но я близок к этому, мне кажется.
Сильный человек должен быть, умным человек должен быть, самостоятельным. Вроде бы, ну, такое вот, здоровым, конечно, обязательно нужно быть.
Да, честность.
Крепкая семья, чтобы все были здоровы и жили в любви.
Работа, дом.
Честность, порядочность.
Отличный вопрос. Жизненные идеалы, ну, семья, не знаю, наверное, семья, да, самый жизненный идеал.
Самоуверенность и успех.
Дружба, наверное, любовь к своей семье. Ну, все, наверное.
Честность, развитие, мозг.
Глаз народа.
Ни один из людей не назвал своим жизненным идеалом, не знаю, стремление к Богу, да? Или, или какой-то духовный рост. Вот ни один.
Ну, да.
Чем меня очень сильно удивило, потому что я вот такой же вопрос задавал и ранее, ну, примерно похоже, и ответы были... часто такие, что я хочу какого-то там, не знаю, совершенства, развития духовного и так далее и тому подобное. Вот человек с такими, люди с такими жизненными идеалами, вы слышали сейчас, трудно ли им принять господство Бога над собой?
Мне кажется, что это напрямую не связано, потому что, ну, в общем-то, мало что из того, что мы услышали, противоречит воле Бога. То есть он, безусловно, хочет, чтобы мы были честными, например, да? То есть чтобы мы ценили честность и в отношениях, и в поведении и так далее, безусловно, Бог заботится о семье, о крепости семьи и так далее. Вот, и многое другое, о чем говорили, это ценно в глазах Господа, поэтому люди могут подчинить свою жизнь Богу, понимая, что Он не враг вот им в том, что они...
Он не пытается их сломать.
Он не пытается их сломать, он не пытается лишить их будущего. Другое дело, что тут проблема основная, мне кажется, все-таки в другом. Проблема в том, что вот мы глубоко убеждены, что мы всегда лучше знаем, как нам достичь наших идеалов. И нередко нам кажется, что вот какие-то привычные пути, те пути, которыми нас научили, там, как нас воспитали, вот так вот надо добиваться того, что нам кажется правильным. И когда Бог говорит «нет», надо по-другому, вот тут вот возникает конфликт. Вот тут мы начинаем думать, кто из нас все-таки прав.
Круче.
И кому, да, то есть вот надо по-своему поступать или по-божьему поступать. И вот это вот выбор, который мы делаем на самом деле каждый день.
А всегда ли, когда у меня возникает внутренний конфликт между «я прав» и там «Бог прав», ну, предположим, если, да. не знаю, «Бог прав» на самом деле всегда –
ну, Бог прав на самом деле всегда.
Что бы он ни говорил.
Что бы он ни говорил, да. То есть, другое дело, что, конечно, бывают ситуации, когда мы заблуждаемся относительно того, что Бог хочет. То есть, опять же, мы можем считать, что Бог хочет вот этого, потому что кто-то нам это сказал. Не потому что Священное Писание так говорит, не потому что вот мы действительно приняли это от Бога, а потому что, ну, как-то нас убедили, что Бог от тебя требует вот этого. И вот у нас внутренний конфликт, нам стыдно, и мы переживаем, мы думаем, как же так, я... против Бога иду, а на самом деле мы просто, ну, мы не принимаем то, что может быть вообще ложно. Да? Вот, так что это, конечно, бывают ситуации, когда потом я понимаю, что нет, на самом деле ничего подобного Бог от меня и не требовал, не ожидал. Но когда действительно это то, что Бог ожидает, и то, что Он ясно сказал, ну, иногда, набивая шишки, но мы раз за разом убеждаемся, что Он опять оказался прав.
Хорошо, сейчас опять же я в начале эфира говорю о том, что сейчас, да и все это знают, чемпионат мира по футболу, спортивная такая пора, футбольные фанаты со всего мира приехали в Россию, не только в город Санкт-Петербург. Ну и вот людей, которые считают, что Бог всегда прав, и нужно делать все то, что Он говорит, или как они думают, что Он говорит, часто называют религиозными фанатиками, да? Знаком такое слово? И вот я тоже сегодня спросил у людей на улице, кто такие религиозные фанатики.
Глаз народа.
Кто такие религиозные фанатики?
Не знаю даже, вот не могу ответить. Наверное, которые не понимают, наверное, смысла своего «я».
Люди, которые ставят религию превыше всего, в том числе своих интересов.
Ну, у них, мне кажется, им лечиться нужно, да.
Те, кто ради религии готов на все.
К религиозным вопросам, в общем-то, священники любой конфессии христианской к большинству сложных вопросов призывают относиться с рассуждением, то есть мудро, опираясь на жизненный опыт, на какие-то основные религиозные установки. Фанатику рассуждать как бы не требуется, это для него слишком сложно.
Что-то типа экстремистов, которые, я не знаю, трактуют очень все, ну, как прямолинейно.
Ну, наверное, не очень образованные люди.
Религиозные фанатики, которые слепо следуют религиозным учениям и, не знаю, там, книгам экстремистским, неэкстремистским.
Не мыслят самостоятельно, а верят там какому-то, например, может быть, проповеднику, пророку своему, не знаю.
Идиоты.
Глаз народа.
Вот Борис Козырев у нас, наш сегодняшний гость, пастор церкви Часовня на Голгофе. Очень образованный человек, знает всякие иностранные языки.
Ну, я бы не сказал, что я очень образованный человек.
Но, тем не менее, вы знаете всякие иностранные языки и так далее и тому подобное. Имеете высшее образование. При этом все то, что вы говорили выше, смело вынуждает практически вас назвать фанатиком религиозным. Да?
Да, не знаю, если вынуждает.
Ну, вы же готовы пойти за Богом всегда, да? Ну, по крайней мере, декларативно это заявляете. Вы же ставите религиозные вопросы для себя, ну, или вопрос отношений с Богом выше всего остального, да? Так все-таки чем же отличается религиозный фанатизм Бориса Козырева от такого негативного религиозного фанатизма?
Может, он и есть негативный. Да? То есть я не обижаюсь, когда называют религиозным фанатиком. Это, ну, действительно, чаще всего это просто обзывательство, конечно. То есть просто если человек тебе не нравится, или он тебя раздражает, или он слишком серьезен в своей вере, то его можно назвать фанатиком. Ну и в таком случае, ну, как бы, ну, назвали, это просто способ как-то вот себе все объяснить. Он религиозный фанатик, чего с него взять? Так, если дальше углубляться, вот мне понравилось на самом деле то, что звучало в этих интервью, если действительно говорить об опасном таком религиозном фанатизме, звучала мысль об отказе от разума, от собственного какого-то мнения, рассуждения там, и так далее. То есть действительно слепое подчинение, вот отключить мозги, отключить какой-либо здравый смысл, все вообще вот свою волю отключить и делать то, что тебе велят именем Бога или там вот как-то под каким-то иным религиозным соусом, независимо ни от чего. И еще один момент, который, мне кажется, тоже такой, ну, это очень вольное определение. У меня просто разок человек из государственных органов попросил меня измерить уровень своего религиозного фанатизма. То есть прямо так вот попросил от 1 до 3 там, или как-то вообще по какой-то шкале измерить. И у меня стала задача как-то объяснить этому человеку, что я считаю религиозным фанатизмом. И есть такое старое, не очень научное определение, что фанатик религиозный готов жертвовать другими людьми. А верующий в Иисуса Христа, он при каких-то обстоятельствах готов собой пожертвовать. Но это не значит, что он будет приносить в жертву других, что он готов там пойти по людям, топтать их, убивать их. И так далее.
Но в каком-то смысле он готов пожертвовать и другими, когда он отказывается во имя Бога, а мы прямо в Писании видим, да, о том, что, возможно, скорее всего, мы с этим будем встречаться. Да.
Когда мы отказываемся от каких-то отношений, от каких-то прав на этих людей и так далее. Да, такие ситуации возможны. Но тем не менее, я говорю именно о том, чтобы вот принести другого самого человека в жертву. То есть ты готов убивать за веру. То есть есть разница между тем, что ты готов умереть за свою веру, если тебя требуют от нее отречься. И ты готов убивать за свою веру, потому что кто-то с тобой не согласен, кто-то вот настаивает на чем-то другом. Или потому что тебе приказали и сказали, что это хорошо и угодно Богу. То есть вот для меня все-таки в таком негативном плане религиозный фанатизм – это действительно вот это слепое подчинение, которого, я верю, Бог не требует.
Хорошо, спасибо. На самом деле, я сегодня читал много определений религиозного фанатизма, и читая все их, я прямо думаю, вот это идеал моего...
К чему хочешь стремиться, да?
К чему я хочу стремиться, и у меня не получается. Хотя были и негативные, конечно, определения, вот как вы сказали, например, да, когда мы насильственно кого-то вынуждаем, ну, жить по нашим правилам. Спасибо, Борис Козырев. Я надеюсь, что вы у нас не последний раз были в передаче «Глас народа» на радио Теос.
Буду рад.
Приходите еще, и я думаю, что и наши слушатели тоже вас полюбят. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Спасибо за ваши комментарии. Борис Козырев, пастор церкви Часовни на Голгофе. Может быть, телефон, какой-то адрес скажете или что-то в этом роде. Если не хотите, не говорите.
Я думаю, что нас можно найти ВКонтакте. В сети.
Хорошо.
Буду очень рад.
Спасибо всем. Спасибо. До свидания. Не отключайтесь. Мы работаем круглые сутки.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.